Ого, да тут настоящего живого сэра Макса показывают. Не зря пришла,
сказала леди Сатофа Ханимер. Она почти целиком утонула в огромном кресле и выглядела как добрая сельская бабушка, приехавшая навестить столичного внука. Маленькая, кругленькая, с седыми кудряшками, выбивающимися из-под старомодного тюрбана, в скромном лоохе с черными от земли ногтями, потому что магия магией, но любой человек, будь он хоть трижды ведьмой с двумя тенями, имеет полное право всласть покопаться в своем саду. Я люто завидую ее чувству комического. Получать удовольствие от настолько безобидного облика — высший пилотаж. Уж на что я ценю самоиронию, но на месте леди Сатофы наверняка порывался бы выглядеть каким-нибудь жутким чудовищем с бездной вместо лица. Я, собственно, и на своем иногда порываюсь, но держу себя в руках, потому что, сам понимаю, бездна вместо лица мне пока не по чину. Просто не заслужил.
«Ты куда вообще подевался?» — спросила леди Сатофа. «С самого начала весны ни разу в гости не зашел».
Я неопределенно развел руками, как бы показывая, что подевался в весь остальной мир. Но леди Сатофа была неумолима.
«И это не ответ. Учти, я на тебя почти взаправду сердита и желаю насладиться твоим раскаянием. Так что давай, начинай оправдываться. Поизмываюсь всласть и прощу».
«Да я только проснулся», — сказал я. «Какое может быть раскаяние вот так сразу, с утра? Я даже слова еще не все вспомнил, только самые короткие и простые, максимум из трех слогов». Это была чистая правда. Проснулся я минут 10 назад от зова Джуфина. «Дуй в гостиную, мы с Сатофой там тебя ждем». И употребил эти 10 минут без особого толку. То есть вместо того, чтобы добыть из щели между мирами кофе, выпить залпом и превратиться хотя бы в подобие разумного человека, стоял перед платяным шкафом и бессмысленно пялился в его потаенные бездны, раздумывая, что следует надеть по случаю визита леди Сатофы. При том, что она единственная из моих знакомых, кто ни разу в жизни не попытался прикопаться к моему альтернативно изысканному гардеробу. Ну и еще, конечно, король.
«Из трех слогов вполне подойдет», — заверила меня леди Сатофа. «Длинные слова обычно ничего толком не объясняют, а просто красиво звучат. Впрочем, ладно, выпей сначала кофе. Этот напиток творит чудеса, жаль, что только с тобой. Насмотревшись на твои удивительные превращения, я несколько раз добывала его из щели между мирами и ставила эксперименты над своими послушницами, которым могло бы пойти на пользу внезапное прояснение ума. Двух девчонок с непривычки стошнило. Остальные просто расплакались и на всякий случай покаялись в каких-то никому не интересных поступках. Но не поумнела, к сожалению, ни одна».
«Бедные девочки», — пригорюнился сэр Джуфин Халли. «Вот так вступаешь в магический орден, наивно мечтаешь о всякой милой романтике, власти над миром, толпах привороженных покорных красавцев, венках из цветов фаумхайны».
Фаумхайна. Уандукский кустарник. Очень редкий и потому драгоценный даже у себя на родине. Аромат цветов фаумхайны позволяет обрести на короткое время особую возвышенность мыслей. На самом деле, ничего из ряда вон выходящего, но об этих цветах почему-то ходят фантастические легенды среди никогда их не нюхавших угуланских лесных ведьм.
«Веселых вечеринках с фатанами, смене тел, как надоевших платьев, буйных плясках на могилах школьных учительниц и других заклятых врагов, даже не подозревая, какая тебя ожидает потусторонняя жуть».
Эти двое так любят ругать кофе, что даже если он мне когда-нибудь разонравится, все равно придется ради их удовольствия иногда добывать зловещий напиток из щели между мирами и употреблять у них на глазах. Выпив залпом крепкий горький эспрессо, я проснулся ровно настолько, чтобы наконец-то обрадоваться леди Сатофе, но при этом еще недостаточно, чтобы задуматься о цели ее визита и начать гадать, что за кошмарный трындец Джуфин углядел в моих вчерашних приключениях, если уж такую подмогу позвал. В общем, удачный баланс получился. Чистая радость и никаких тревог.
«Кайся давай скорей», — улыбнулась леди Сатофа. «А то я пришла с гостинцами, но пока не покаешься, не получишь ни единого пирожка».
«Вообще-то я уже жестоко наказан, самим фактом, что так долго к вам не заходил», — вежливо начал я.
«Красиво завернул»,
— одобрила она.
«Но развивать эту мысль не советую. Для дипломата у тебя слишком наглая рожа, сэр Макс».
«Это не дипломатия, а чистая правда», — вздохнул я. «Я очень без вас скучал».
«И тебе так понравилось мучиться, что решил подольше не приходить?»
«Да просто приводить к вам тот вариант себя, от которого даже я сам не в восторге. Деньги на ветер», — объяснил я. «Если бы вы меня по делу позвали, пришел бы, конечно, куда деваться. А так, ну, просто ждал, когда куча хлама снова превратится в человека, которого можно к вам в гости пускать».
«Да ладно тебе», —
отмахнулась леди Сатофа.
«Не выдумывай, куча хлама. Все бы такими кучами были. Нормальный сэр Макс».
«Сейчас уже вполне ничего», — согласился я. «Есть еще куда улучшать, но показывать вам уже можно, даже такого заспанного. А раньше...» «Ну, слушайте, просто поверьте на слово, вы бы меня чего доброго разлюбили, поглядев на это фуфло».
«Надеюсь, ты просто так глупо шутишь», — сухо сказала леди Сатофа. «Разлюбить кого-то, когда он в беде, это точно не про меня».
«Извините», — спохватился я, — «сформулировал неудачно. Имел в виду, что вы были бы от меня в несколько меньшем восторге, чем обычно. Вот вы смеетесь, а для меня это важно. Хочу всегда быть ослепительно прекрасным в ваших глазах. И не потому, что настолько самодовольный болван. Просто так выгоднее. Сами же знаете, представления окружающих о человеке воздействуют на него, хочет он того или нет. Особенно представления могущественных людей. Я всегда любил пускать пыль в глаза». А со временем понял, зачем это надо и как работает. Сперва просто прикидываешься круче, чем есть, а потом таким на самом деле становишься. Отчасти собственными усилиями, но отчасти и потому, что тебе поверила целая куча народу. Великая поддержка — твой идеальный образ в чужих головах. И наоборот, когда многие видели тебя слабым и таким сохранили в памяти, выкарабкаться гораздо трудней.
«Все правильно ты говоришь», — кивнула леди Сатофа. — Но в твои рассуждения вкралась одна роковая ошибка. Мы же не беспамятные дураки, способные держать в голове только самое последнее впечатление. И на собственном опыте знаем, что минута, год, да хоть целое столетие слабости ничего особенного не означают. Просто тяжелый период. У всех иногда бывает. И уж точно не отменяет былых заслуг. О любом человеке следует судить по его наивысшим взлетам, а в остальные моменты — поддерживать, помогать и поднимать настроение. Затем, собственно, и нужны друзья.
«Вот такие простые вещи мне почему-то в голову не приходят», — признался я.
«Да все тебе приходит»,
— отмахнулась леди Сатофа.
«Ты обычно именно так поступаешь с другими, когда им худо. Помогаешь, чем можешь, и помнишь, что на самом деле они, как ты любишь выражаться, круты. И сам ко мне и другим не раз за помощью бегал, не особо опасаясь внезапно нам разонравиться. Так что не заливай».
«Ваша правда», — растерянно подтвердил я.
«Ладно»,
— вздохнула леди Сатофа.
«Пока ты сам найдешь нужный ответ, мир посидеет от старости, так и быть. Сама объясню, почему ты так долго мне не показывался. Просто берег от меня свое драгоценное наваждение. Думал, небось, как увижу, во что оно тебя превратило, страшно разгневаюсь и сразу придумаю способ покончить с безобразием, твоего мнения не спросив. Вот и все».
«Может и так», — неохотно согласился я. «То есть я не думал, что вы непременно угробите поезд, но опасения вполне могли быть неосознанными, потаенными. Я великий мастер скрывать от себя то, о чем знать не хочу». Джуфин, все это время задумчиво набивавший трубку, удивленно приподнял бровь. Вероятно, это означало, опять подменили, и шумный какой.
«Все мы в этом деле великие мастера, до поры до времени», — вздохнула леди Сатофа. «Просто в какой-то момент... это становится слишком опасно, и приходится переучиваться. Могущество требует абсолютной внутренней честности. Без нее далеко не уйдешь. А то бы я тоже с большим удовольствием кое-чего о себе до сих пор не знала, не говоря уже о других. Например, что ты, сэр Макс, настолько очаровался первым попавшимся наваждением, что был готов променять на него, ладно бы только мир и всех нас, но и саму магию. И свою удивительную судьбу».
«Ну, все-таки не настолько», — начал было я, но заткнулся буквально на полуслове. Потому что, по большому счету, леди Сатофа была совершенно права.
«Мне это очень не нравится», — сказала она. «Я не вмешивалась только потому, что бессмысленно становиться между человеком вроде тебя и его любовью, кого бы и что бы он сдуру не полюбил. Ждала, пока сам опомнишься. Хвала магистрам вроде бы дождалась».
«Мне бы ваша уверенность», — невольно улыбнулся я. «Думаете, опомнился?»
«Не думаю, знаю. Посмотрела на твои вчерашние похождения. Джуфин меня позвал».
Не то чтобы я действительно возмутился, но ехидно спросил, а билеты на представление он на площади перед мохнатым домом не продавал?
«Пытался, да желающих не нашлось», — усмехнулся Джуфин.
«А Сатофу по старой дружбе пришлось бесплатно пустить, извини. Надо было с ней посоветоваться, очень уж у меня твоя мертвая подружка сперва не понравилась».
«С чего это вдруг?» — удивился я. «Отличная же девчонка, и силу она меня забирала ненарочно, ты знаешь. А когда поняла, что происходит, нашла способ все прекратить. Хотя здорово рисковала. Ну, или только думала, что рискует. Какая разница, боялась-то по-настоящему. И все равно сделала, как решила. Она очень крутая. Что тебе не так?»
«Вот и я не мог понять, что мне не так», —
спокойно согласился Джуфин.
«Поэтому решил позвать Сатофу. Она в девчонках живых и мертвых лучше меня разбирается».
«И?» — я с надеждой посмотрел на леди Сатофу. «Вам-то она понравилась?»
«Понравилась? Не то слово», — серьезно ответила та. «Мне однажды рассказывали о любителе оперы, который впервые в жизни услышал пение хуба».
Хуб. Певчий паук. Вернее, существо, внешне похожее на паука. Живет в Арварохе. В Соединенное Королевство за всю его историю попало не больше полудюжины хубов, один из которых принадлежал Миламоре Блим, и был потом возвращен на родину.
Сперва прослезился от счастья, а после начал кричать: «Так не бывает! Но не бывает же так!» Я сейчас хорошо его понимаю. Тоже того гляди закричу. Настолько неукротимая воля очень редко встречается. А в магии она самая главная. Вечный, непобиваемый козырный туз. У этой девочки не было ни знаний, ни опыта, ни каких-то тайных талантов, ни даже умения верить в чудо. Вообще ничего, кроме страстного и младенческого желания повернуть все по-своему и получить леденец, которого и в природе-то нет, только в ее фантазиях. Но этого оказалось достаточно, чтобы, умерев, примерещица нигде попала первому встречному. Такое как раз очень часто случается с последними смертными снами. Из них выходят красивые, недолговечные миражи. А в магическом мире и не первому попавшемуся прохожему, а кому надо. И вот так, сходу, очаровать. Я локти кусала, что она живой мне на глаза не попалась. Родись девочка в нашем мире, я бы по мосту времени за такой пошла, не раздумывая, чтобы отнять у смерти и забрать под крыло. Ну а в чужих мирах я пока не настолько хозяйка, чтобы строить там мосты времени. Жалко до слез. Я очень рада, что ты продлил жизнь ей и ее наваждению, хотя мне совсем не нравится цена, которую ты заплатил. Обратись ты ко мне тогда за советом, я бы сказала: плюнь на все и спасай себя. Но что сделано, то уже сделано. Ты, хвала магистрам, остался цел, и девочка существует в достаточной степени, чтобы заслуженно наслаждаться плодами трудов своей жизни. Очень странных, но по-своему прекрасных трудов. Всегда знала, что у судьбы бывают совершенно удивительные представления о справедливости и милосердии. Но хоть так, все равно хорошо.
Эта неукротимая сила младенческого желания делает мертвую леди похожей на талисман, изготовленный великим мастером,
— заметил Джуфин.
Собственно, в каком-то смысле леди и есть такой талисман. Просто мастер не какой-нибудь неизвестный древний колдун, а ты сам. А поскольку не понимал, что творишь, власть над сотворенным находится не в твоих руках. И вряд ли когда-то в них будет. Вот что мне очень не нравится. Не в упрек тебе говорю, кто угодно мог бы так влипнуть. Даже я сам. Не сейчас, так лет 300 назад.
«Я вообще не знал, что это и есть влипнуть», — мрачно заметил я.
«Ну да, изнутри-то оно совсем безобидно выглядит. Просто тебе полюбилось красивое наваждение, и ты захотел, чтобы оно задержалось в мире подольше. Вполне обычное дело, каждый из нас хоть однажды так поступал. О мертвой женщине в поезде ты тогда вообще не подозревал, а когда познакомился с ней, влип еще крепче, потому что к очарованию призрачного поезда добавились восхищение, сострадание, чувство родства, нежность, жалость и долг».
«Да», — согласился я, — «все так».
«Я пока не знаю, что со всем этим делать»,
— заключил Джуфин.
«Да и надо ли? Для населения твой поезд, похоже, вполне безопасен. По крайней мере, людей он не похищает. Несколько подвыпивших смельчаков в разное время пытались туда забраться, но никому не удалось даже взяться за поручень. С точки зрения живого человеческого тела никакого поезда нет. Ну и славно, нам забот меньше. Не придется разгонять ярмарку и ставить охрану на пустыре. Пусть люди развлекаются. В мире предостаточно наваждений. Теперь к ним прибавилось еще одно».
Он помолчал и добавил уже совсем другим тоном.
«Правда, чужие смертные сны на моей памяти никто никогда не овеществлял. Никому из опытных магов в голову не приходило бы такое учудить. Даже Махи Аинти. Уж на что был любитель продлевать существование всему, что во тьме случайно сверкнет. Ни за что не стал бы связываться со смертным сном. А ты просто по незнанию влип. Я не хочу оставлять тебя разбираться с этим непонятным явлением один на один. От меня толку немного, просто нет опыта в подобных делах. Поэтому я позвал Сатофу. А кого еще было звать?»
«Извини, что тебя не спросили», — улыбнулась леди Сатофа. «Я, в общем, и так догадывалась, что ты не откажешь мне в удовольствии подсмотреть, как прошел твой день. Жалко было ради формального, в сущности, согласия тебя будить. А еще жальче было бы потом усыплять заново. Я же, правда, соскучилась. Слово за слово проболтали бы до полудня. Уж я-то нас знаю. Поэтому решила, сначала дело, разбудим потом».
Я помимо воли расплылся в улыбке, потому что когда леди Сатофа Ханимер вот так запросто признается, что по тебе соскучилась и была готова до полудня болтать, становится практически все равно, что случится дальше. Жизнь уже окончательно, бесповоротно, навсегда удалась.
«Ты пирожки-то не зажимай», — сказал ей Джуфин. «Сэр Макс теперь на одних твоих комплиментах до конца года протянет. Зато я голоден, как фетан в безлюдной пустыне».
«Ладно уж», — усмехнулась леди Сатофа. «Налетайте. Не обратно же их в самом деле волочь».
Граф Рихири Гачила Вук, правитель одноименного графства, входящего в состав Соединенного Королевства, носит прозвище «Темный мешок», потому что всюду таскает с собой старый мешок, куда, по свидетельствам очевидцев, помещается то ли все его недвижимое имущество, то ли только та его часть, которая может понадобиться в путешествии, включая запасного менкала в парадной сбруе и огромный походный котел. Так вот, по сравнению с корзинкой для пикников, с которой обычно ходят в гости леди Сатофа, волшебный мешок графа Гачилло — полная ерунда. В этой корзинке помещается сама бесконечность. Такая приятная, ни к чему не обязывающая бесконечность, состоящая по большей части из пирожков. По крайней мере, когда леди Сатофа начинает вынимать из своей корзинки гостинцы, как-то сразу становится ясно, что они не закончатся никогда. Просто в какой-то момент займут все свободные поверхности, и тогда леди Сатофа милосердно остановится. Но вовсе не потому, что ее гостинцам пришел конец. Эта роскошь, конечно, совершенно оглушительно благоухала, как будто ее только что вынули из печи. И сулило неописуемые наслаждения. Но мне после всех этих разговоров было не до еды.
«Ты так на нас смотришь, как будто мы дымные вестники погибели»,
— заметил Джуфин. «Грешные магистры, а это еще кто?»
«Такие гигантские существа неизвестной природы, вроде бы сотканные из густого темного дыма, но при этом достаточно плотные, чтобы можно было дотронуться или даже обнять. Я сам их ни разу не видел, но если верить старинным хроникам, в древности дымные вестники погибели приходили за умирающими королями, героями и великими колдунами, и уводили их с собой, чтобы таким замечательным людям не пришлось умирать обычной человеческой смертью. Правда, потом их роковые визиты почему-то прекратились. Может, в дымной обители смерти просто места закончились. С Харумбой, по слухам, уже примерно лет через 300 стрясется та же беда. Ну, ладно, неважно. Факт, что мы не они. Мы с Сатофой, во-первых, сам видишь, не дымные, во-вторых, не погибели, в-третьих, даже не вестники, а просто незваные гости, которых по ряду причин нельзя сразу вытолкать в шею. Но это, по-моему, не особенно страшно. Не настолько, чтобы отбить аппетит.
После этого я, конечно, был вынужден взять пирожок. Просто из вежливости. Сам бы расстроился, если бы так старался поднять настроение собеседнику, а его бы не проняло.
«Я считаю, ты нашел очень неплохое решение», — сказала леди Сатофа. «То, что наваждение не сможет забирать твою силу по своей воле, это уже нормально. В правильном направлении шаг. Я не особо надеялась, что ты его в обозримое время сделаешь, но все равно, конечно, ждала».
«А почему вы мне не подсказали, что так можно? Я же целую вечность мог не додуматься. У меня довольно своеобразно работает голова».
«Да просто потому, что ты не пришел и не спросил. Совет, которого не попросили, недорого стоит, даже мой. Поэтому с непрошенными советами я лезу исключительно к своим ученицам. Бедняжек орденский устав обязывает беспрекословно им следовать. А ты человек свободный. С другой стороны, даже лучше, что ты сам додумался. От собственных решений всегда толку больше. За это тебе полагается редкий, уникальный подарок. Будешь смеяться, непрошенный совет. Такой, за которым ты ко мне прийти, пожалуй, не догадаешься. А мне надо, чтобы ты знал».
Она сделала паузу, видимо, чтобы я собрался и слушал еще внимательнее. Хотя непонятно, куда еще. Я и так целиком обратился вслух. И сердце почему-то бухнулось в ребра, как будто леди Сатофа пообещала не дать мне добрый совет, а объявить приговор.
«Рано или поздно эта девочка наверняка станет просить у тебя силу, чтобы подарить жизнь хотя бы одному из призрачных, только в ее воображении и затянувшемся смертном сне существующих миров», — сказала она. «Совершенно естественное желание. Любой бы на ее месте этого захотел. Так вот, ни в коем случае не соглашайся. Даже не вздумай. Столько силы у тебя просто нет. И путного результата не выйдет, и не станет тебя самого. Только не надо сейчас говорить, что на один новорожденный мир твоей силы уже однажды хватило».
Отмахнулась она, заметив, что я приготовился открыть рот.
«Я знаю про твой город в горах. Я там даже однажды гуляла. Ну что ты так смотришь? Естественно, мне было интересно взглянуть, что ты натворил. Так вот, сэр Макс, это огромная разница. Во-первых, ты создавал тот город, как я понимаю, с раннего детства, постоянно вкладывая в него внимание, любовь и тоску по прекрасному неизвестно чему. Не придумывал все новые и новые, как эта девочка, а сосредоточился на одном. Сперва город был обычной мечтой, какие есть почти у всякого нормального человека. Потом сделался достаточно зримым, чтобы мерещиться. Для начала только тебе самому, а после и другим случайным свидетелям. Наконец он стал понемногу овеществляться. Этот процесс занял долгие годы, уж точно не краткий миг. Во-вторых, ты создавал этот город не в одиночку. В какой-то момент его стали видеть во сне разные люди, включая умелых магов-сновидцев, и некоторым так нравилось, что они стремились туда вернуться и задержаться на долгий срок. У некоторых получалось. Впрочем, это ты знаешь и сам. Одновременно с живыми сновидцами город начали заселять неугомонные призраки и просто духи-бродяги, давно искавшие дом. Потом ты достаточно долгое время жил там сам и звал в гости своих друзей, которые по удачному совпадению все как один довольно могущественные колдуны. Коротко говоря, каждый, хоть раз побывавший в твоем Шамхуме, во сне или наяву, сделал в него свой вклад. Просто твой вклад был первым и самым большим. А в-третьих, что бы ты сам об этом ни думал, это все-таки только один единственный город, а не целый огромный мир. Овеществившись, твой город стал частью удивительной, но вполне объективно существующей реальности, состоящей из таких же, как он, городов, деревень, гор, лесов и морей с островами, выдуманных, приснившихся, наколдованных, вдохновенно описанных или восстановленных из небытия чьей-то неукротимой волей, как наш с Джуфином Китари, до ворот которого от станции канатной дороги пара часов пути. Пешком, по обычной дороге, а не через Хумгат».
«Ну ничего себе новости!» — выдохнул я. «Оказывается, все еще в 100 раз интереснее, чем я себе представлял. А почему вы мне раньше ничего не рассказывали?»
«Да потому что всему свое время»,
— улыбнулась леди Сатофа.
«На самом деле, оно и сейчас еще не пришло. Эти новости тебе, можно сказать, на вырост. Когда-нибудь, через 2-3 столетия, подробно поговорим. Ты, главное, доживи до этих прекрасных времен».
«Да уж теперь придется. Не погибать же, не разгадав самых интересных загадок. Хоть прячься в сейф от всех возможных опасностей, чтобы гарантированно уцелеть».
«А то и спрячься»,
— легко согласилась леди Сатофа.
«Все равно и 30 минут не высидишь. Зато будешь уверен, что сделал для своей безопасности все, что мог».
И рассмеялась так беззаботно, что у меня упал с сердца какой-то тайный тяжелый камень, о существовании которого я до сих пор даже не подозревал.
«Но самое главное», —
наконец сказала она,
— «даже не это, а то, что некоторые, очень немногие, люди обладают врожденной способностью создавать живые реальности силой своего воображения, слова, мысли, как ни назови. Это исключительно редкий дар. Как это обычно бывает с врожденными талантами, он не связан ни с другими способностями, ни с магическими умениями, ни с личными достоинствами, ни с характером своего обладателя, ни с его биографией, ни с желанием, ни с верой, будто что-то подобное возможно. Он просто или есть, или нет. Большинство обладателей этого дара о нем не то что не знают, а даже не могут такое вообразить. Они просто живут, порой о чем-то мечтают, если совсем уж безумно верят в свои мечты, но обычно все-таки отличают выдумку от реальности и понимают, что ничего подобного во Вселенной, конечно же, нет. По иронии судьбы, именно в этом вопросе безумцы ближе к истине, чем нормальные люди. Но практической пользы от их веры все равно нет. Я имею в виду, приглашение погулять по сотворенному миру они не получат. Нет у Вселенной обычая такие приглашения рассылать.
То есть эти люди никогда не узнают, что у них получилось?
Да, создатель нового мира имеет так мало шансов увидеть его при жизни, что, считай, почти никаких.
Но это несправедливо, возмутился я.
С человеческой точки зрения жизнь в целом крайне несправедлива,
согласилась леди Сатофа.
Мы с тобой уже не в первый раз это обсуждаем, и ты мое мнение знаешь. Все, что тут можно сделать, как можно скорее избавиться от человеческой точки зрения. Зачем она нам с тобой нужна?
Но я же...
Ты у нас в этом смысле уникальный счастливчик,
нетерпеливо кивнула леди Сатофа.
Как, впрочем, и во многих других. И увидел, и погулял, и пожил там в свое удовольствие, и друзьям похвастался, и подлатал прорехи, можно сказать, на бегу. При твоем нынешнем образе жизни это не особенно удивительно. Ты маг. А с магами то и дело случаются чудеса, включая самое невозможное. Это называется профессиональный риск. Но магов такого уровня в принципе мало, потому что во Вселенной очень немного миров, где магия настолько легкодоступна, как здесь, у нас. В общем, произошло уникальное совпадение. Всем, включая случайных свидетелей, фантастически повезло. Но обычно так не бывает. В утешение могу поделиться оптимистической версией наших древних темных магистров. Они уверены, будто такие люди после смерти непременно рождаются в придуманных ими мирах и живут там припеваючи, насколько это допускают условия. Ну, то есть, как сами когда-то придумали, так и живут. Звучит неплохо. Не знаю, правда ли. Пойди такое проверь. Впрочем, ребята не теряют надежды. Может, и правда проверят когда-нибудь. Вернее, уже когда-то проверили, но в те давно прошедшие для нас времена, которые для них являются будущим, я у них в гостях пока не бывала. Как-нибудь потом, в своем будущем, их будущее навещу.
«Сойду я с ума когда-нибудь от этих ваших глагольных времен».
«Ничего страшного»,
— усмехнулась леди Сатофа.
«Сходи на здоровье, вылечим как-нибудь». «В любом случае, сейчас для нас с тобой важно не это, а то, что способности, о которой я говорила, у твоей мертвой подружки, к сожалению, нет».
«Как нет?» — опешил я. «Она же...»
«Да, придумала несколько сотен невероятных миров, но это все. Она не из тех, кто создает живое. Мне самой очень жаль, потому что таких чудесных историй я даже в древних уандукских хрониках странствий не встречала. А уж киевайским бродягам всегда было что рассказать».
«Это уже настолько несправедливо, что хочется плакать».
«Хочется – плачь», – невозмутимо сказала леди Сатофа. «Ни в чем себе не отказывай. Главное, слушай меня внимательно. Важную штуку скажу. Когда маг помогает прирожденному создателю новых миров, как тебе поневоле помогали друзья, вкладывая в твой город внимание и любовь, он не только отдает силу, но и получает. Происходит честный обмен. А овеществляя мертвые чужие фантазии, ты будешь только тратить, без всякой отдачи. Это вовсе не обязательно плохо. Иногда следует делать и такие подарки, просто надо ясно представлять собственные возможности. А твоих возможностей, сэр Макс, едва хватило на этот поезд и чудесное видение за его окнами. То есть, на самом деле, даже на это их не особо хватило. Я же видела, каким ты вернулся из прошлой поездки. Практически призрак. Другой бы, пожалуй, не уцелел. Но тебя любит наша темная сторона. Она вернула тебе и телесность, и силу. Сколько раз понадобилось, столько и возвращала. И хвала магистрам, что так».
«Ясно представлять свои возможности довольно обидно», — усмехнулся я. «Ну ладно, буду иметь в виду, что помощник Демиурга из меня получился довольно хреновый».
«Превратить несколько сотен чужих миров из пустой фантазии в зримые видения, наполненные как минимум движением воздуха, светом и ароматами, это называется сделать немыслимое, а не довольно хреновый»,
— строго сказала леди Сатофа.
«Недооценивать собственный масштаб ничем не лучше, чем переоценивать свои возможности. Но на этом настоятельно рекомендую остановиться и заняться чем-нибудь менее утомительным. Благо, развлечений у тебя, как ты сам говоришь, в таких случаях больше, чем до хрена».
«К его услугам лучший цирк в столице Соединенного Королевства»,
— ухмыльнулся Джуфин.
«С загадочными фокусами, волшебными талисманами, говорящими буревухами, летающими пузырями, клоунами в полицейской форме и заезжими гастролерами из разных стран и эпох».
«Ты сегодня на удивление самокритичен»,
— рассмеялась леди Сатофа.
«Правда? Я-то рассчитывал, что это прозвучит как бесстыдное хвастовство».
«На самом деле, как суровая, неприукрашенная правда», — сказал я. «Спасибо, что напомнил, насколько щедрая у меня судьба. Наш цирк лучший не просто в городе, а во всей вселенной, ни на что не променяя возможность ежедневно выходить на его арену. Но не хотелось бы бросать эту чудесную мертвую девчонку совсем одну».
«Так и не бросай»,
— пожала плечами леди Сатофа.
«Навещай на здоровье, что с тобой делать? Не на цепь же сажать. Катайся с ней по вымышленным закоулкам вселенной, слушай ее истории, восхищайся. Поддерживай, успокаивай, только силу не отдавай. О чем бы эта девочка тебя ни просила, имей в виду, это больше не вопросы жизни и смерти, даже если ей самой с перепугу покажется так. Того, что ты уже вложил, достаточно, чтобы наваждение могло существовать. Если не бесконечно, то, по крайней мере, пока ты жив».
«Это имеет значение?»
— оживился Джуфин.
«Интересно, а почему ты так думаешь? Обычно наваждения остаются морочить людей и после смерти создавших их колдунов».
«Ну так нормальные наваждения не из смертных снов создаются. Сам знаешь, считается, что продлить чужой смертный сон невозможно. Собственно, не считается, а именно так и есть. Но иногда случаются такие вот чудеса»,
— развела руками леди Сатофа.
«Много раз слышала расхожую фразу, будто любовь побеждает смерть. И всегда удивлялась, откуда взялось такое поразительное заблуждение. Многих людей любили, но это совершенно не помешало им умереть. А оно получается вот о чем. Иногда бескорыстная любовь незнакомца может вдохнуть жизнь в смертный сон, при условии, что у него достаточно силы, чтобы совершить невозможное. Но как раз с этим у сэра Макса отродясь не было проблем. В общем, пока Макс жив и любит свой поезд, никуда тот не денется. Будет существовать. Но потом не уверена, просто не знаю. И твердо намерена никогда не узнать. Не настолько интересная штука мир в отсутствии сэра Макса, чтобы мне хотелось на этот ужас смотреть».
«Спасибо», — сказал я. «Воодушевляюще звучит. Я помню, что с моста времени любое будущее выглядит как множество вероятностей. Никогда заранее неизвестно, какая из них победит. Но когда вы так говорите, из этого бесконечного множества явно остается только одна, которая лично мне как раз больше всех нравится. С такой поддержкой мне море по колено, и сам черт не брат».
«Да он тебе и так не брат», — усмехнулась леди Сатофа. «Честно говоря, плохо помню, кто такие черти, хотя ты несколько раз объяснял. Просто у тебя, по моим сведениям, вообще никаких братьев нет».
«Это правда огромная удача, что Сатофа желает и дальше иметь тебя под рукой в живом состоянии»,
— серьезно сказал Джуфин.
«Даже как-то нелепо о тебе беспокоиться теперь. Но я бы все равно предпочел, чтобы ты больше не совался в пасть этому наваждению, каким бы милым и безопасным оно теперь ни казалось. С другой стороны, на твоем месте я бы сам не стал слушать осторожных советчиков. Такими приключениями в здравом уме не разбрасываются, и до конца жизни за них судьбу благодарят. Поэтому делай, как знаешь. Твой поезд сам и решай».